Владислав Конюшевский. Все зависит от нас. Глава первая. Хех! Бум! Уй! Ноги Жеки, высоко взлетев в воздух, описали красивую дугу, и он всей своей массой смачно впечатался в зеленую траву. Да так и остался лежать, пытаясь продышаться. Я не замедлил прокомментировать. Если вас ударят в глаз, вы невольно вскрикнете. Раз ударят, два ударят, а потом привыкнете. После этих слов тело на земле несколько ожило и, не поднимаясь, показал мне дрожащую невыразительную дулю. Это, наверное, значит, что не желают о ней привыкать. А куда ты денешься, родной? Евгений Козырев, окончив диверсионную школу под Астраханью, считал себя круче яиц и выше звезд, пока не попал к нам. Вообще-то он должен был войти в личный состав террор-групп 4-го Украинского фронта, но не срослось. Как раз во время проверки пополнения там оказался Гусев. Поглядев на стрельбу бывшего курсанта, Серега, невзирая на возражение генерала Ордынцева, без долгих слов забрал чудо-стрелка с собой. Генерал возмущенно бухтел вслед, но против людей из спецгруппы Ставки он не плясал, так что уже к вечеру мы познакомились с новым снайпером нашего подразделения, который сразу заполучил себе позывной «Змей», потому что стрелял как герой из книги Фенимора Купера. Но Чинганчгук — это слишком длинно, а вот Большой Змей в самый раз. Правда, сразу решили, что двуспальная кличка для Салабона — это чересчур жирно, поэтому убрали первое слово. Так Женька и стал просто Змеем. Но стрелял парень действительно классно, даже лучше меня. И в остальном был неплох, только вот с рукопашкой существовали некоторые напряги. Стандартная подготовка бойца террор-группы — это, конечно, хорошо, но по нашему уровню она не соответствовала. Поэтому срочно занялись подтягиванием новенького. Все понемногу. Сегодня, например, его дрессировал Марат, я же, валяясь возле дерева, наблюдал и комментировал. К плотным тренировкам новенького удалось приступить только сейчас, так как у нас наконец наступило время отдыха. Группа всего 3 дня назад вернулась из удачного поиска, поэтому кто-то до сих пор отсыпался и отъедался, а свободные от сна и обжорства гоняли молодого. Был бы выход неудачным, сейчас бы шли разборы и раздачи плюх, но все прошло штатно. Скажу больше, такие рыбные рейды на передок редко встречаются. Помимо стандартного капитана-связиста, приволокли еще штабного майора, который рассказал очень интересные вещи. Оказывается, после летнего и продолжающегося осеннего наступления Красной Армии протегеносцы Адольф впал в полную невменяемость. Правда, было с чего. Фронт двигался очень резво и совсем не так, как это происходило в моем времени. К 10 сентября 1943 года мы уже освободили Нарву и Псков на севере, Радомышль в центре и Николаев на юге. Сейчас Прибалтийский фронт активно рубится в районе Витебска, а наш нацеливается на Одессу. Так что тревога господина Шикль-Грубера вполне обоснована. Причем эта тревога приобрела такие размеры, что он решил, хватит Ромелю в Африках загорать, когда Фатерлянд в опасности. И теперь Лис Пустыни лично прибыл на Восточный фронт, дабы исправить положение. Прибыл он, естественно, не один, а со всеми чадами, домочадцами службы тыла. Так что скоро, наверное, придется лицезреть тигры веселенькой желтовато-коричневой окраски. Вообще фрицы к середине войны подрастратили многое своего легендарного аккуратизма, и теперь новые танки вполне могут не успеть перекрасить. Особенно после того, как 1-й и 2-й белорусские фронты под Минском основательно пощупали немчуру за теплый волосатый сосок. Так что теперь у африканских героев не останется времени заниматься тюнингом техники, а сразу с колес их сунут в бой. Ну что ж, бывшие львы пустыни, своей странноватой для наших мест расцветкой, будут очень хорошо выделяться на общем фоне остальных войск. Заодно и поглядим, чему они там в теплых странах научились. Мне кажется, здесь их ждет крайне неприятный сюрприз. Встреча с бронированным танковым кулаком Красной Армии – это вам не англичан вокруг барханов гонять. Кстати, при говорливом майоре был объемистый портфель с таким содержимым, ознакомившись с которым командир нашей спецгруппы полковник Колычев еще позавчера лично взялся сопровождать документы в Москву. Так что теперь, будучи оставлены без начальственного присмотра, мы откровенно балдели. Сначала просто отсыпались, а вот сейчас показывали друг другу силушку молодецкую. Шум подъехавшей, остановившейся за нашей хатой машины, заставил приподнять голову. «Боец, где тут химики расположились?» Голос невидимого пока Крикуна мне сразу не понравился из-за сквозящих в каждом слове барственно-начальственных ноток. Что ему ответили, не услышал, но, поднявшись, стал отряхиваться, потому что прибыл неизвестный по нашей душе. Блин, под кого настолько не маскировали? И пехотинцами были, и летчиками, и саперами. Сейчас вот уже недели три с тех пор, как прибыли в эту деревню, считались химиками. Хорошо еще фамилии в документах оставляли прежними, а то бы уже давно не только немцев запутали, но и запутались сами. Из-за угла показался ХБВ, он же ГАЗ-64, с гордо восседающим лейтенантом и двумя солдатами. Увидев нас, Летеха, не торопясь, вылез из джипа. Мельком оглядев рассупоненных и тяжело дышащих пацанов, он обратился ко мне. «Эй, капитан, мне нужен...» — тут он сверился с бумажкой. «Шарафутдинов Марат Эльдарович». «Да, давненько меня «эй, капитаном» не называли. Правда, сразу предъявы оборзевшему в корень Летехе кидать не стал, уже сообразив, из какой конторы он к нам явился, а вежливо спросил. «Вы, товарищ лейтенант, представься, потом поговорим». Криво ухмыльнувшись, тот сунул мне под нос красную книжечку с надписью «СМЕРШ». Хе, похоже, Орелик из штаба армии. В штабе фронта ребята из этой же организации в основном знакомые, да и таких нахальных не встречалось. Наверняка новенькие 6-го отдела. Теперь, видимо, по задумке контрика, мне надо сильно-сильно испугаться, виляя хвостиком, быстренько доставить Марата в его белые ручки. «А анкер в корму не хочешь?» «Товарищ лейтенант, покажите, пожалуйста, удостоверение в развернутом виде». Особист аж задохнулся от возмущения. Правда, орать не стал, откнул раскрытой корочкой мне в лицо и тут же ее убрал. Нервный какой. А ведь я ничего сногсшибательного от него не требую. Этот козлик, наверное, из той части свежего пополнения, которое подсобрали с тылов для усиления армейской контрразведки. Они понадобились, потому что ввиду приближения фронтов к старой границе ожидается резкое возрастание разного толка националистических элементов в тылах наступающей армии. Да и вражеских разведчиков всех мастей тоже хватает, так что все старички будут заняты оперативной работой. А новеньких, тех, что потупее, пока используют по принципу «подай то, принеси это и пошел нафиг». Вот как это у лейтенанта, который до сих пор, живя гражданскими понятиями, еще не уловил разницу между человеком у станка и человеком с ружьем. Но это ничего, такие быстро обламываются. «Товарищ лейтенант, давайте проедем вон к тому дому». «Что, Шарафутдинов там?» «Там, там», я кивнул, «все там». Подмигнув мужикам, запрыгнул в машину, и мы покатились к хате, где располагались наши связисты. А самое главное, там был сейф, в котором хранилась моя мощная бумага порученца. Сейчас ее возьму и начну строить этого щегла. Можно, конечно, обойтись и без корочек, но это чревато травмами различной степени тяжести для приехавших контриков. Добром они не успокоятся, я уже догадываюсь, почему они Марата ищут. Еще неделю назад он получил письмо из дому. По очень туманным намекам понял, что его дядю, работающего в КБ на заводе, загребли. Вот теперь гэбисты отрабатывают родственников. А мне нафиг не надо такого подрывника терять. Да и вообще, этот парень мне давно как родной стал, так что хрен его чекистам отдам. Пусть хоть до Берии дело доводят. Тем более, что сам лучший друг советских шахтеров в свое время сказал, мол, сын за отца не отвечает. Вообще, усатый вождь стал потихоньку утомлять. Вроде вменяемый мужик, но ему очередной раз моча в голову вместе с горшком влетела. Говорят, снова потихоньку пошли аресты отпущенных было умельцев. Правда, их сажали не в лагеря, а в специально создаваемые шарашки. Причем, блин, сажали за невосторженный образ мыслей. Дескать, ругают советскую власть. А чего им ее хвалить? Вместо того, чтобы знания по специальности совершенствовать, они лес в тайге валили. Как жареным запахло, их подпускали. Причем, как будто так и надо. Посадили с дикими обвинениями, потом отпустили со странными оправданиями. Теперь вот на фронтах выровнялось, и опять, что ли, стали народ гнобить? Тоталитаризм, с одной стороны, хорошо, но вот с другой, смотря какой диктатор во главе государства окажется. У Виссарионовича, например, на старости лет различные мании и фобии, похоже, в конец разбушевались. Под эти мысли подъехали к расположению связистов. На крыльце стоял Гусев, важный, расслабленный и довольный жизнью. Ночью он отделился от коллектива и предавался развратным действиям с певичками из бригады фронтовой самодеятельности, поэтому сейчас был похож на утомленного мартовского кота. Щурясь на солнце, он лениво лузгал семечки и только вопросительно поднял бровь, увидев меня в столь странной компании. «Здравия желаю, товарищ майор». Серега так удивился официальному обращению, что подавился семечком и закашлялся. Прокашлявшись, возмущенно спросил. «Ты чего тут под руку орешь?» «Да я не ору. Просто вот смежники пожаловали, Шараф арестовать хотят, так что давай в хату, разбираться будем». Лейтенант во время разговора стоял, недоуменно крутя головой. Видимо, слова о смежниках заставили его слегка напрячься. Я тронул смешивца за рукав и, показав на дверь, предложил. «Ну что, военный, пойдем поговорим?» Сержант и рядовой, приехавшие с наглым контрразведчиком, сунулись было следом, но их тормознул Покатилов, который занимался охраной наших Маркони. «Так, бойцы, вы на месте, ничего с вашим командиром не сделается». Спорить с ним те не рискнули. Видимо, тоже почуяли необычность ситуации. Летеха только головой дернул, на права качать не стал и вошел в дом. Вышел он, мокрый и взъерошенный. Сначала я показал ему свою ксиву и поставил раком, то есть по стойке смирно. Потом мы связались с генералом Левиным, начальником контрразведки фронта. Он был один из немногих, кто знал, чем наша группа занимается. Обрисовали положение. Генерал, оказывается, был не в курсе того, что его подчиненные в нашу сторону такую бочку покатили, хотя с его стороны это косяк сильнейший. Ведь именно Левин должен был прикрывать и курировать нашу группу со стороны СМЕРШ. Предчувствуя неминуемое вставление кола от земли до неба, генерал молниеносно провел расследование, уже через 20 минут все выяснилось. Оказывается, имело место случайное, хотя, как выразился перенервничавший главный контрразведчик фронта, преступная накладка. Просто не в меру ретивый цирик из штаба армии, получив бумагу на Марата и не обратив внимания на спецотметку в личном деле, решил сделать превентивный арест. Так сказать, для подстраховки. Вот и заслал своего подручного брать Шарафа, как будто тот, блин, всю жизнь немецким шпионом проработал. Ретивому я теперь не позавидую, и чем для него все закончится, даже предположить не могу. А вот Летехе за непочтительное отношение к старшим по званию просто дали по зубам и отпустили с Богом. Правда, для начала Гусев его запугал до мелкой тряски. Даже расписку взял о неразглашении. Контрик на гражданке, видно, совершенно не представлял, что в действующей армии с ним может приключиться такой конфуз. Поэтому расписку написал без звука, да еще и благодарно поглядывая на нас. Но правильно. Сначала он послушал в трубке маты начальника следственного отдела СМЕРШ, а потом я предложил для сохранения военной тайны его самого превентивно арестовать и как следует расспросить, а не работает ли он на румынскую сигуранцу с целями ослабления особой группы ставки. Добавив, что для Абвера лейтенант слишком тупой, а для румын в самый раз такой агент будет. А после допроса, опять-таки во избежание распространения информации, изолировать контрразведчика на неопределенное время, тем более, что такие полномочия у нас были. Так что лейтенант после прощального пинка пули заскочил в свой ХБВ и унесся совершенно счастливый, что так легко отделался. Мы с Серегой переглянулись, наблюдая за суетливым бегством представителя карательных органов, и заржали. Наградил же Бог фамилией. Гусев даже прослезился от смеха. Задрыгайчик. Воистину задрыгай, скачет зайцем. А до меня дошло нежелание незваного гостя демонстрировать мне свое удостоверение в раскрытом виде. Этот хмырь собственной фамилии стесняется. Ну так и поменял бы ее, что ли. Хотя, с другой стороны, я вспомнил, как купец Желтобрюхов с похожей проблемой к одному нашему царю обратился. Тоже хотел поменять фамилию. Ну и не стал Желтобрюховым, а как был, а с легкой царской руки Синебрюховым. Лейтенант, видно, решил в данном вопросе судьбу не испытывать. Хотя смех смехом, но вот симптом тревожный. Причем лично для меня. Одно дело слышать, что где-то кого-то замели, а совсем другое, когда вот так ни за что пытаются забрать твоего кореша. Тем более не зря говорят, чем выше взлетишь, тем больнее падать. У меня же взлет, круче некуда. Очень мало кто может похвастать, что с верховным чьей гонял. Значит, как только надобность в пророчествах отпадет, то ждет товарища Лисова в лучшем случае дорога дальняя, казенный дом. Причем это в самом лучшем случае. А вернее всего шлепнуть во внутренней тюрьме во избежание, так сказать, распространения информации. Виссарионович сантиментами не страдает, да и добра, как я уже успел увидеть, не помнит. У него все направлено на достижение цели. Жить после таких правителей хорошо. Страна, получившая мощный пинок, находится на подъеме, но вот жить во время их правления как-то страшновато. А ведь поначалу он мне сильно понравился, прям в натуре отец народов. И к аргументам прислушивался. Ведь дал приказ отпустить практически всех политических, необходимых для восстановления обороноспособности государства. Так что же он, по новой начал? Базар нет, именно Сталин вытянул СССР из той жопы, куда его столкнула война, но она уже движется к завершению. Даже сами немцы, после того, как перемололи их лучшие танковые части под Масловкой, уже не верили в победу. Так что до конца войны осталось гораздо меньше, чем полтора года. Если все такими темпами пойдет, то к концу лета 44-го фрицев добьем. А дальше что? Я про те времена толком не знаю, но краем уха слышал, что после войны опять активные чистки начались. Это, наверное, чтобы людей, своими глазами видевших изобилие Европы, слегка охладить и свое место указать. Выходит, уже пора думать, как бы самому под раздачу не попасть. Хотя сейчас я еще в фаворе. Последняя встреча с Верховным хоть и прошла скомканно, но кое-какую информацию к размышлению я ему все-таки подкинул. Так что в ближайший год, надеюсь, брать за Цугундер меня не будут. Ты чего загрустил, друг? Тычок в плечо отвлек от невеселых мыслей. Да понимаешь, Серега, что ты вот о будущем задумался? А что тут думать? Немцы победим, эх, как заживем! Майор изобразил довольную морду и причмокнул губами. В том-то и вопрос, как заживем. Марата-то за что повязать хотели? Гусев, сыграв желваками, очень странно взглянул на меня, но уже через секунду, став прежним развеселым головорезом, с улыбкой ответил. Но ведь не повязали. Так что, друг мой лепший, не журись, сказал же заживем, значит заживем. Тут дальние разрывы отвлекли нас от этого довольно странного, на мой взгляд, разговора. Интересно, что Сергей хотел этими словами сказать? Но уточнить не получилось. Майор сделал вид, что полностью поглощен немецкими самолетами, пытающимися бомбить какую-то цель в километрах в 3 от нас. Я тоже стал разглядывать пикировщики, которым, в общем-то, был уже не до бомбежки. В последнее время вражеские самолеты мы вообще видели редко. Это МН-41. Теперь с мессерами-фокерами на равных дрались Як-3 и Ла-7. Да и наземное зенитное прикрытие было на высоте. Так что самолеты Люфтваффе спускали на землю быстрее, чем их успевали производить. Ну и, конечно же, с горючим в Германии была огромная напряженка. Вот и сейчас из звена юнкерсов, пытающихся чинно отбомбиться по русским, одного уже завалили с земли, а на перехват удиравших во все лопатки остальных с севера заходило несколько маленьких точек, которые наверняка были нашими истребителями. Тут дверь открылась, и на крыльце появился Мишка Северов. «О, Илья, ты здесь! А я тебя искать уже собирался. Там шифровка пришла. Видно, опять столицу вызывают. Пойдем, распишешься». Расписавшись и прочтя послание, я удивился. «Блин, действительно, вспомни черта». Прозорливый Мишка оказался прав. Надо лететь в Москву. Связавшись с транспортниками и выяснив, когда идет ближайший попутный борт, я поплелся в коптерку переодеваться. В полевой ХБ хождение по Первопрестольной, конечно, не возбраняется, но вид не тот. Поэтому, напялив свой китель с подполковничьими погонами фуражку, я глянул на себя в большое зеркало от трюмо, которое где-то умыкнул домовитый коптерщик. Да, непривычно. Хотя, конечно, вид стал гораздо солиднее. Такому важному дяде змей бы уже постерегся дули крутить. Даже морда стала как будто шире из-за высокого воротника, подпершего подбородок, и во взгляде появилась начальственная искра. Хотя какая в дупу начальственная? Люди с таким званием как минимум полками командуют, за тысячи жизней отвечают. А я его получил после переаттестации из ГБшных званий в армейский и до сих пор себя так ощущал, максимум капитаном. А уж чтобы за 1000 людей отвечать, увольте. Только за свою разведгруппу. Ну да, каждому свое, поэтому, накинув на плечи плащ-палатку, чтобы не нарушать режимы секретности, двинул на выход. Там уже стояли наши мужики, и прежде чем запрыгнуть в Виллис, я принял заказы на подарки. В основном народ требовал папирос фабрики Урицкого, целлулоидных подворотничков для форса, заводских вставок под погоны, ну и прочего по мелочи. Вы мне, блин, еще список дайте. Как там? Двум невесткам по ковру, зятю заячью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Ребята эту песню уже слышали, потом рассмеялись, и, похлопав друзей на прощание по плечам, я наконец покатил к летчикам. Правда, когда прибыл на аэродром, выяснилось, что торопился зря. 3 часа проторчали, ожидая двух генералов и штаба армии. В общем, когда прилетели в Москву, был уже глубокий вечер. И хрен мне дали очухаться с дороги удавы траншейные. Сразу пригласили в машину и покатили в известном до оскомины направлении. Так что же через 40 минут, поправив фуражку, сделал 3 строевых шага и, вскинув руку к виску, сказал: «Драйв желаю, товарищ Сталин». «А, товарищ Лисов, проходите, Илья Иванович, садитесь». Верховный был подозрительно доволен и весел. Он что, рассчитывал на очередной прогноз? А хихи, не хо-хо, нечем тебя обрадовать. Но, похоже, он и не ждал, что сейчас начну пророчествовать. Наоборот, только я сел, сам стал говорить. Вы помните, когда в январе 42-го у товарища Берии отмечали на карте возможное нахождение различных месторождений? Ну еще бы не помнить. 2 дня тогда я просидел, вспоминая все МПИ, которые были известны. Не зря же на геофизику учился, кое-что в голове осталось. Что-то указывал приблизительно, что-то на мелкомасштабных картах достаточно точно. Особенно помню, тогда все удивились тому, что на территории СССР алмазы должны быть. Даже поругался со специально приглашенными для консультации геологами, доказывавшими, будто они все уже еще в конце 30-х прошерстили и нифига не нашли. Точного же местонахождения кимберлитовых трубок я не помнил. В памяти крутилось только название реки, то ли Льяха, то ли Дьяхта, а там этих рек столько. В общем, погавкавшись с поисковиками, карты сдал и со временем об этом не то что забыл, но как-то все ушло на второй план. Тем более, что нефтяные, бокситовые и урановые месторождения указал достаточно верно. Проводи съемку, оценивай, да и закладывай предприятие. Так что на вопрос Сталин ответил утвердительно. Тот раздул усы в улыбке и выложил передо мной плоскую деревянную коробку. Посмотрите, что внутри. Откинув крючочки, раскрыл футляр. Там на черном бархате лежали штук 6 образцов алмазов и 2 бриллианта. Причем все были здоровенными. В каратах не скажу, я все-таки не ювелир, но на глаз, как ноготь большого пальца, алмазы и чуть меньше бриллианты. Нашли все-таки? Да, Илья Иванович, нашли. И не только это. Так что есть мнение за выдающуюся помощь нашим советским геологам внести вас в список лауреатов Сталинской премии. Ни хрена к себе. Это же 100 штук. А если усатый говорит «есть мнение», значит он уже все решил. Только вот где я такие суммы тратить буду? Тут обычного денежного удовольствия скопилось за это время столько, что самолет купить могу. Ну да, от бабок никто еще не отказывался, поэтому ответил сообразной ситуации. Служу Советскому Союзу.